достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Для начала я хочу задать вопрос, такой простой. Считаете ли вы, что будущие выборы, которые состоятся в сентябре, окажут какое-то влияние на ситуацию в стране? Ответ «да», окажут. 8-495-134-21-35. Ответ «нет», не окажут. Все это глупости. 8-495-134-21-36. Я очень прошу ответить. А мы еще к этой теме вернемся. А пока я хочу поговорить, ну, если так можно выразиться, о делах высоконаучных. Дело в том, что состоявшаяся на прошлой неделе дискуссия о разных методах экономической политики, которая, как известно, была засекречена для того, чтобы не лезли разные сомнительные люди, объясняя, что Кудрин ни бельмеса не понимает в экономике и в денежном обращении. Она, в общем, показала только одно, что подавляющая часть людей к либеральным методам в нашей стране, к либеральным методам относится с крайним скептицизмом. И вот сейчас я хотел бы несколько слов сказать, собственно, о том, что реально из себя представляет либеральная модель управления, и почему она, ее адепты демонстрируют полную неадекватность. Итак, начнем мы со следующей. Значит, модель эта апеллирует к Вашингтонскому консенсусу, который в 1989 году был придуман МВФ и Мировым банком для будущих развивающихся стран. Уже было понятно после 1988 года, что мировая система социализма рассыпается, и довольно много стран, в том числе и тогда еще СССР, будут переходить к капитализму. Им была придумана некоторая модель, смысл которой, как понятно, состоял в том, чтобы они легко из этого самого Вашингтона управлялись. Отмечу, что с точки зрения МВФ и Мирового банка никакой такой особой злонамеренности в этом не было, потому что МВФ и Мировой банк, как, впрочем, и ВТО, это институты Бреттон-Вудской системы, созданные Бреттон-Вудской системы, которая создана для управления долларовой финансовой системой. Поскольку альтернатива после 1988 года была ликвидирована, то мы автоматически должны были встроиться в долларовую систему. И с точки зрения МВФ, то, что они командуют, в этом нет ничего удивительного. Собственно, для этого они и были созданы. Но, разумеется, с точки зрения элитных группировок и с точки зрения коммерческих группировок, это был просто бизнес. Я уже рассказывал о том, что, например, только в самолетостроении, где мы контролировали 40% мирового рынка, две компании, Airbus и Boeing, получили от захвата бывших советских рынков столько, сколько получила Россия от продажи нефти за эти 25 лет. То есть мы отдали рынки авиационной техники, ремонта техники и так далее, и недополучили как минимум сотни миллиардов долларов, если не триллионы. На самом деле нужно понимать, что для страны эффект от продажи высокотехнологичного оборудования выше, чем для компании, потому что компания, у нее есть свои затраты, много кто для нее работает по аутсорсингу. Например, последний Boeing процентов на 70 был рассчитан в России российскими специалистами. Это так называемая это аутсорсинговые программы. А в СССР все производство и весь расчет проходил внутри страны. То есть выгода была бы куда больше. Так вот, логика вот этого самого Вашингтонского консенсуса, вмененная нам Гайдаром, состояла в следующем. Первое. Инвестиции могут быть только иностранные. По понятной причине, потому что мы лапотники, люди необразованные, нецивилизованные, и по этой причине сами не можем понимать, куда вкладывать нужно, куда нельзя. Дальше это первая ложь. Ложь вторая. Что для того, чтобы иностранные инвестиции приходили в страну, нужна низкая инфляция. Мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы инвестиции приходили, нужна одна единственная вещь. Нужна возвратность этих инвестиций. И если возвратность есть, то какая инфляция внутри страны никому не интересна. Пункт третий. Это еще одно вранье, что для того, чтобы была низкая инфляция, нужно сокращать денежную массу. Вот здесь это вранье феерическое. Я сейчас даже не буду напоминать Геращенко, который очень сильно увеличил денежную массу в 1999-2002 годах, а инфляция при этом падала. Я напомню более свеженький пример. Соединенные Штаты Америки, которые увеличили наличную денежную массу у себя в стране с 2008 по 2014 год за 6 лет, ну, да, в 4 раза. Денежная масса наличная была 0,8 триллиона долларов, стала 3,3 триллиона долларов, напечатано было 2,5 триллиона долларов. В 3 раза больше, чем денег наличных было. И инфляции при этом не было. Кстати, вопрос, а почему же они остановили в 2014 году? И вот это я сейчас объясню. То есть вот вся либеральная логика построена на трех лживых абсолютно пунктах, которые тот же Кудрин непрерывно транслирует. Вот он в детали своей модели не вдается, и понятно почему, потому что у него на каждом этапе возникает целая куча вопросов. Ну, в частности, например, а почему, если у нас упадет инфляция, то к нам придут иностранные инвестиции? Если у нас экономический спад, тут вот Силуанов пожаловался, я вчера разместил, или утром сегодня, в общем, разместил на сайте новость о том, что Силуанов пожаловался, что резко сократился приток иностранной валюты. Если сократился приток валюты, значит, отдавать нам в валюте нечего. Кто же в нас вложит инвестиции? Это наивно и смешно. Кстати, те же самые власти, они говорят о том, что нашей промышленности не хватает 1,5 триллиона рублей инвестиций. Еще раз повторяю, иностранный инвестор сегодня в Россию не вложит, а рублевые со времен Гайдара у нас запрещены. Значит, эту модель надо менять. Сейчас небольшое отступление, значит, я заканчиваю голосование, мы видим замечательную картинку, что 83% считают, что эти выборы ни на что не повлияют, и только 17% считают, что да, повлияют. Мне кажется, что это неправильно, и вот почему. Дело в том, что когда ситуация стабильная, то выборы действительно мало на что влияют. Просто потому, что элиты, они и так знают, что им делать, и даже если происходит смена каких-то начальников, ну, а в Госдуме, в общем, не такие уж и начальники сидят, то, в общем, это все не принципиально. Совершенно другая ситуация в условиях жесткого кризиса. У нас жесткий кризис. По притоку валюты, сказал Силуанов, ситуация хуже, чем была в 90-е годы. А вот если, соответственно, кризис, то начинаются споры в элите, как из кризиса выходить. И вот тут общественное мнение может сыграть важную роль. Именно поэтому там 4-5 лет назад эти выборы ничего не решали и не играли никакой роли. А вот сегодня они могут быть очень даже интересны. Поэтому я и призываю всех подумать о том, чтобы, во-первых, на выборы пойти, а во-вторых, продемонстрировать власти, что вы не согласны с ее политикой. Теперь несколько слов о денежной массе. А вот тут мне пишут, нет выборов, нарисуют, как рисовали 20 лет подряд, набили ручки, я первый раз не пойду. Тут есть одна маленькая тонкость. Дело в том, что на самом деле люди-то примерно... Ну, уж начальники-то точно знают примерно, как на самом деле голосовали. Даже если они фальсифицируют результат, они все равно про себя будут понимать, что что-то происходит не так. И это очень опасно. Так что я бы на вашем месте так вот не... не утверждал. Еще раз повторяю, я задал вопрос о том, а будут ли выборы влиять на ситуацию, а не о результатах выборов. Хотя и результаты могут быть достаточно неожиданными. Но посмотрим, еще раз говорю. Тут я ничего сказать не могу, я могу только рекомендовать. Так вот, денежная масса, ключевой момент. Почему в Соединенных Штатах Америки 5 лет, 6 печатали деньги с невероятной скоростью, а инфляции не было? Ответ вот какой. Дело в том, что денежная масса – это сложное образование. Представим себе, что у нас в стране всего один банк. И некий Вася принес в этот банк 100 рублей. Банк получил 100 рублей, он положен на депозит, и у него баланс, да, дебет-кредит, то есть какие у него активы и что он должен. Что он должен? Он должен вернуть Васе 100 рублей. А что у него есть? 100 рублей в кассе. Дальше приходит к нему строитель, Петя. И говорит, дайте мне, пожалуйста, кредит на строительство дома. И банк дает Пете эти 100 рублей, чтобы тот строил дом. В результате получается замечательная картина. Вася считает, что у него есть 100 рублей, но только они лежат в банке. Петя считает, что у него есть 100 рублей, и у него эти 100 рублей есть. А у банка активы. У него уже нету 100 рублей в кассе, которые он отдал Пете. Но у него есть обязательство Пете вернуть эти 100 рублей даже еще чуть-чуть. И у него имеется обязательство вернуть Коле 100 рублей. Дальше все понятно. В какой-то момент Петя возвращает, там, условно говоря, 105 рублей. Банк отдает Коле 100 рублей. И у него еще остается 5 рублей, которые он получил в качестве прибыли. Но на тот момент, когда Петя считает, что у него есть 100 рублей, а у Коли есть 100 рублей, возникает ощущение, что в экономике 200 рублей. При том, что в реальности это одни и те же 100 рублей. Дальше возникает еще более интересная картина. Наш строитель Коля деньги-то держит не в кармане, он их держит на счету в банке. И теоретически он, поскольку у нас один банк, он расплачивается со своими клиентами, ну, точнее сказать, со своими подрядчиками, переводя их на те же счета в том же банке. Вот у них есть счета, у его подрядчика в том же банке, он одному платит 20 рублей, другому 30, третьему 5. С точки зрения банка деньги никуда не деваются. Это просто то, что называется внутренние проводки. И теоретически, если еще придет третий человек, Дима, и скажет, я тут открыл магазинчик, дайте мне 100 рублей на закупку товаров, то ему можно дать эти 100 рублей. Теоретически эти 100 рублей можно вот так вот выдавать в кредит много-много-много раз. Разумеется, тут есть опасности, потому что кто-то может не вернуть, и тогда начнутся проблемы. В реальности все немножко проще. Дело в том, что центральный банк, который следит за банками, он при каждой операции такого типа какую-то часть забирает в качестве гарантии. Это называется резервирование. И если вдруг кто-то не вернет, то из резервов эти деньги компенсируются, чтобы система не пострадала. Так вот, теперь мы видим, что в реальности, да, с точки зрения человека, который получил от Коли, строителя, денег, это те же самые деньги, которые были изначально у Пети. Он не понимает, что это на самом деле деньги кредитные. По этой причине денежная масса, она состоит из нескольких частей. Часть первая называется наличные деньги, это вот те, которые изначально принес Петя в банк. Это наличные деньги. А есть деньги кредитные. Это те деньги, например, которые раздает Коля. С точки зрения потребителей они не различаются, а вот с точки зрения структуры денежной массы различаются еще как. Отношение расширенной денежной массы, которая обслуживает экономику, и которая включает в себя и наличные деньги, и кредитные, к наличным, называется кредитным мультипликатором. То есть это коэффициент, с помощью как бы на величину которого банки увеличивают количество наличных денег для нормального обслуживания экономики. Вот, а если мы посмотрим на денежную массу в любой стране, она характеризуется двумя показателями. Показатель первый – это кредитный мультипликатор, то есть насколько кредитные деньги превышают наличные. И второе – это монетизация экономики, то есть как вот эта вот расширенная денежная масса относится к ВВП. В норме, в нормальной экономике монетизация должна быть примерно 100% ВВП. Если она меньше, наступает то, что называется кризис неплатежей. Предприятия не могут проводить платежи, потому что им не дают кредиты на оборотные средства. Или они их взять не могут, потому что они слишком дороги, как, например, в нашей стране. Вариант второй. А монетизация больше 100% сильно. Это означает, что в экономике есть финансовые пузыри, которые рано или поздно лопнут. Если мы посмотрим, например, на Соединенные Штаты Америки там, 70-х, 80-х годов, там кредитный мультипликатор как раз... Там монетизация была около 100%. Ну, в США чуть-чуть меньше, около 80%. А в СССР было около 100%. В России 90-х монетизация падала до 4%. Это дико низкая монетизация, это кризис неплатежей. Так вот теперь, кредитный мультипликатор тоже связан. То есть если у нас в норме кредитный мультипликатор должен быть от 4 до 6. То есть иными словами, каждый рубль, который наличный, который граждане принесут в банк, еще раз повторяю, граждане, деньги на счетах предприятия – это не депозиты, и это кредитные деньги в основном. Так вот, это то, во сколько раз банки увеличивают наличную денежную массу. В норме это 4-6. То есть, иными словами, объем наличных денег в экономике примерно должен быть от 15 до 25% от ВВП. А вот теперь можно посмотреть. В Соединенных Штатах Америки кредитный мультипликатор к 2008 году на начало кризиса составлял 17. То есть, иными словами, на каждый доллар, который граждане положили в банковскую систему, а банки создавали еще 16 долларов. То есть примерно в 3-4 раза больше, чем нужно. Это тоже свидетельство наличия финансовых пузырей. Кстати, мультипликатор в Соединенных Штатах Америки около 170% от ВВП. Сильно больше, чем нужно. Примерно, почти в два раза. Что происходило с 2008 по 2014 год? Соединенные Штаты Америки печатали наличные деньги. Да, обращаю ваше внимание. Что такое кредитный мультипликатор 17? Это означает, что наличная денежная масса не 15-25% от ВВП, а где-то в районе 6-7%. Так вот, ее увеличили в 4 раза. С 0,8 триллиона долларов, а тогда ВВП США был около 15 триллионов, до 3,3 триллионов. Это примерно как раз 25%. А кредитный мультипликатор упал с 17 до 4. То есть наличная денежная масса выросла в 4 раза, кредитный мультипликатор упал в 4 раза. А расширенная денежная масса, которая обслуживает экономику, не изменилась. А именно она отвечает за инфляцию. То есть, иными словами, эмиссия далеко не всегда приводит к инфляции. Учебники либеральные в этом месте врут самым примитивным образом. Вот это вот принципиально важная вещь. Если структура денежной массы не соответствует такому нормальному равновесному состоянию, то есть кредитный мультипликатор 4,6, а монетизация около 100%, то инфляция может вызвать, то эмиссия может вызвать не то, что инфляцию, а даже дефляцию. Потому что сфера оборота национальной валюты может увеличиваться быстрее, чем мы печатаем деньги. Вот это принципиально важная вещь. Если мы посмотрим сегодняшнюю российскую экономику, у нас и монетизация сильно ниже нормы, и кредитный мультипликатор ниже, он там у нас, по-моему, 2,5 сейчас, а минимум, повторяю, 4. И по этой причине при проведении правильной политики, как Соединенные Штаты в 2008-2014, никакой инфляции не будет. Точно так же, как это делал Геращенко в 2009-2012. Только Геращенко, в отличие от Набиуллиной и Кудрина, разбирается в том, как устроена денежная масса и что такое кредитно-денежная политика. А эти ребята никогда не читали ничего, кроме учебников, в которых, еще раз повторяю, написано «откровенное вранье». Понимание этого, оно, ну, теоретически могло бы быть. В 1996 году я был начальником департамента кредитной политики Министерства экономики, и мне поручили в ноябре 1996 года подготовить доклад для коллегии министерства. Тогда денежная масса монетизация экономики у нас была около 8%, где-то 6-8%. И я написал о том, что инфляция в России вызвана не избытком денег. Инфляция в России на тот момент была инфляцией издержек. Ну, условно говоря, предприятие для того, чтобы ему дали заказ, перечислили аванс. На этот аванс предприятие там заплатило арендную плату, заплатило зарплату рабочим, закупило электричество, еще чего-то. Но нужно закупить комплектующие. Для этого нужно взять кредит в банке под заказ. А банк говорит: да, отлично, только ставка 120%, которая съедает всю прибыль от заказа. Что делать в этой ситуации? И тогда предприятие начинает добывать деньги не за счет кредитов, а, например, выпуская векселя. А по векселям значительную часть прибыли получают посредники. Это так называемая инфляция издержек. То есть, иными словами, выпуская векселей, то есть обязательств на 100 рублей, в реальности предприятие получает 80 рублей, 60, а то и 40. И все. И после того, как оно получает деньги, оно вот эти издержки, вот то, что они должны заплатить этим посредникам вексельным, оно включает в себестоимость продукции. Это и называется инфляция. Она носит не монетарный характер, она носит структурный характер. К сожалению, объяснить это либералам не получилось. Была замечательная история. Тогда была традиция, значит, департаменты, которые готовили материалы к коллегии министерства, за несколько дней рассылали свой доклад, чтобы с ним могли ознакомиться начальники департаментов. Вот этот мой доклад, который был разослан накануне заседания коллегии, забрали обратно группа, в которую входило 3 человека, значит, Ясин, Уринсон и Набиуллина, которая тогда тоже работала в Министерстве экономики, они приняли решение, что это знание людям не нужно, и коллегию отменили. Еще раз повторяю, это было в ноябре 96 года. То есть уже тогда Набиуллина занималась обманом. Сейчас она обманывает всю страну, и президента в том числе. Вот это нужно понимать. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день, это Фрок.
Добрый день.
Меня давно мучает вопрос, никак не могу понять. Может быть, вы растолкуете. Наши экономические либералы ставят всегда американскую экономику как образец для подражания. Это практически их идеал. Однако, так сказать, внутри страны, внутри России, в русской экономике они совершают вещи совершенно обратные. По вопросу, так сказать, денежной массы. Почему так происходит? То ли они инструкции получают оттуда, такие, чтобы, как бы, ребят, не вздумайте делать так, чтобы России было хорошо.
А я отвечу, чем дело. Это, на самом деле, очень просто. Дело в том, что инструкции пишут теоретики, а управляют практики. Ну, очень условно говоря, вот у нас теоретики, да, сидят в институте Гайдара, в высшей школе экономики, еще где-то. Вот они учебники читают либеральные, их транслируют. А есть люди, которые реально занимались управлением. Есть Геращенко, есть, на самом деле, в некотором смысле, да, это и Набиуллина, и Кудрин, но они на самом деле не управляли, они только исполняли вот эти вот инструкции, про которые они читали в учебниках. То есть они так и не поняли, что у них происходит. И проблема состоит в том, что те, кто в Соединенных Штатах Америки управляет, вот те понимают, что все эти рекомендации, они гроша ломаного не стоят, от них одни проблемы. Я вам расскажу историю, которую мне рассказали. Значит, году в 2002, когда еще Геращенко был председателем Центробанка, он поехал на какой-то шабаш в Вашингтон. Там были все, да, руководство ФРС, руководство Мирового банка, руководители мировых центробанков, руководители министра финансов, руководители крупнейших банков транснациональных, в общем, все. Ну и, как и полагается, сидит в президиуме Гринспен, он открывает мероприятие, произносит там спич, короткий, уступает место докладчику, а Геращенко сидит в первом ряду, как почетный гость. И вот в какой-то момент Гринспен встает, сходит с трибуны, берет под руку Геращенко и выходит с ним в коридор. В коридоре пусто, естественно. Они подходят к окну, стоят минут 10-12, молчат. Наконец Гринспен говорит: «Виктор, ты единственный в этом зале человек, который понимает, как мне тяжело». Они еще стоят 5 минут и возвращаются обратно. Собственно, мне эту историю рассказал Геращенко, когда я его спросил, понимал ли Гринспен, что он делает. Но это к вопросу о... Геращенко и Гринспен были выдающимися практиками-управленцами. Если они понимали, что эта система, которая написана в учебниках, она не имеет отношения к реальности, то тогда они, соответственно, ее благополучно, значит, выкидывали на помойку. Но сегодня у нас, к сожалению, управляют люди, которые сами ни в чем разбираться не хотят и просто тупо исполняют вот эти вот инструкции, которые пишут абстрактные теоретики. Это в лучшем случае. А в худшем случае инструкции пишут те, кто специально хочет, чтобы у нас все было плохо. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас.
Прежде всего хочу сказать, что говоря о том, что стопроцентное отношение, так сказать, денежной массы к ВВП, да, это, в общем-то, совершенно произвольно, и, так сказать, то есть коэффициент монетизации, больше того, если возьмите, скажем, скорость обращения денег, да, такой показатель очень пресловутый, на самом деле, то величина обратная к величине монетизации. Здесь можно, в общем, много об этом говорить. Что, когда вы говорите по поводу, так сказать, вот различия теоретических и прикладных, или, так сказать, вот, управленцев, это, в общем, возмутительно, потому что на самом деле теория – это всегда понимание, да, а вот, так сказать, безмозглых управленцев достаточно много. То есть люди, которые занимаются прикладом, они обязательно должны понимать, что они делают, на самом деле. А вот теоретики должны понимать. Проблема в том, что экономическая теория сама, больше того, какая теория используется, скажем, доминирование не классической концепции, да, оно вот, собственно говоря, наносит,
Давайте я постараюсь объяснить, да, чтобы было понятно людям. Экономика – это общественная наука, в отличие от физики, математики и так далее. И по этой причине в ней очень сильна идеологическая компонента. По этой причине, прежде всего, она решает идеологические задачи. Если идеологическая задача состоит в том, чтобы, например, доказать, что нет конца капитализма, то вы начинаете под эту задачу подгонять всю теорию. Можно на эту тему много разговаривать. У меня есть на эту тему большой текст. Пару лет тому назад вышла книжка, которую издал Новороссийский морской университет имени Нахимова, ну, собственно, Новороссийская мореходка. Там есть кафедра экономической теории и мировой экономики. И она выпустила книжку, в которой я написал главу. Речь идет в этой книге о том, что должно, чем должна заниматься современная экономическая теория. Вот какие актуальные вопросы она должна решать. Я там подробнейшим образом эту тему обсудил. Это, вот эта глава есть у меня на сайте Хазин.ру. Если туда войти и посмотреть в списке моих работ, то там она есть. Вот ее можно прочитать, и я там подробнейшим образом этот вопрос объясняю. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, такой вопрос. Вот неужели наши капиталисты и бывшие комсомольцы могут сравняться, ну, по способности с акулами западного мира, которые 300 лет это опутали колониями весь мир и развязали две мировой войны? Неужели какой-то есть это шанс, что они могут наравне с ними действовать в бизнесе?
А видите ли, в чем дело? До тех пор, пока Запад был един в части желания нас истребить, у нас действительно мало шансов было. Но, начиная с 2011 года, с дела Строскана, ситуация стала радикально меняться. И вот это нужно учитывать. То есть я не исключаю, что она изменится настолько сильно, что, в общем, может оказаться, что мы вернемся к ситуации там, 30-х годов, когда две капиталистические системы между собой воевали сильнее, чем с нами. И тогда ситуация изменится, но к этому надо быть готовым. Наивно рассчитывать, что мы можем что-то делать, когда мы не в состоянии строить собственную экономику. Напомню, экономика СССР в 30-е годы стремительно росла. Ровно потому, что СССР разработал собственную концепцию экономического роста. Вот сегодня пришло время разрабатывать собственную концепцию экономического роста, а не читать глупые учебники, которые сами же, как бы, американцы ни в грош не ставят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, может, не в тему вопрос, когда нам было дешевле, в смысле финансово, когда мы дружили с Европой, были социалистические страны, СЭВ, Варшавский договор и так далее, вы это все понимаете. Или сейчас, когда нам надо обустраивать на границах ракетные установки и так далее, и когда у нас нет друзей, когда нам было дешевле?
Ракетные установки нам нужно было устраивать всегда. Что касается «нет друзей», это неправда. У нас сегодня друзей, на самом деле, в некотором смысле больше. Тогда у нас были сателлиты в том смысле, вот в 80-е годы, что люди тогда хотели выйти из-под контроля СССР в тех странах, которые считались нашими союзниками. Мы их держали, и в результате произошло то, что произошло. Сегодня ситуация обратная. Люди хотят с нами дружить, и их американцы держат, чтобы они не выскочили из-под контроля. То есть в некотором смысле ситуация симметричная. Только мы должны этим воспользоваться. Небольшое отступление. Невозможно найти вашу книгу «Лестница в небо», где купить. Значит, она продается на Озоне. И сейчас вот, я думаю, вот на этой неделе выйдет следующий тираж, она снова попадет в магазины. Кроме того, я думаю, что мы в ближайшее время, через неделю, начнем продавать электронную версию. А еще один замечательный текст. Михаил, почему Кричевский называет вас популистом и не согласен с вашей теорией развития экономики? Вы знаете, мне сложно очень сказать, чем руководствуется Кричевский, поскольку я-то занимаюсь экономикой, а не дискуссиями с другими экономическими школами. Я объясняю, что происходит в экономике. Теоретически, разумеется, можно было бы сказать, что я ничего не понимаю. Но все дело в том, что мы написали, что будет происходить в экономике, больше 15 лет назад. И пока все, что происходит, укладывается в эту линию. Вот логика валютных зон и появления Трампа не лично Трампа, а человека, которого можно считать изоляционистом, была описана нами 15 лет назад. И если мы это тогда сделали, а другие этого не сделали, ну, как бы решайте сами. Означает ли это, что мы лучше понимаем, что происходит? При этом мы вовсе не претендуем на то, что мы придумали нечто такое, что вообще нормальный человек придумать не может. Потому что базовые идеи, которые лежат в основе всей той теории, которую мы придумали, они были заложены Адамом Смитом, Карлом Марксом и Розой Люксембург. Так что можно, соответственно, все это посмотреть. В этом смысле мы естественное развитие политэкономической научной школы. Не экономикс, конечно. Мы теория, которая является развитием политэкономии. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день. Меня зовут Елена. Значит, хотела бы прокомментировать. Вот господин Ясин, главный либерал нашей страны, в январе 2016 года BBC дал интервью, где он как бы несколько тезисов озвучил, что если не залезать в карман народа, то кризис не одолеть, и что залезание в карман рядового человека – это обыкновенные шаги монетарной политики. Кроме того, он там озвучил, что население не надо жалеть, и что мы сами виноваты, потому что за кого голосуем, то и получаем. Мы же за них голосуем. Прокомментируйте вообще, почему эту статью не опубликовали в других наших СМИ, чтобы народ знал своих героев и их тезис.
Ну, бога ради, про Ясина уже все давно известно. По части залезания в карман народа, ну, а что вы хотите, чтобы он залезал в карман своих друзей, что ли? Я напоминаю, что Ясин бывший советник Ельцина, а потом он был министром экономики. Именно Ясин отменил ту коллегию, на которой я рассказывал о том, что на самом деле происходит с нашей кредитно-денежной политикой, которую возглавлял тогда Дубинин. Напомню, что закончилась эта политика дефолтом 98 года. Вот это вот проблема, да? Ясин — это человек, который не отождествляет себя ни с Россией, ни с ее интересами. Он представляет либеральный лагерь. Он искренне убежден, что солнце всходит в Вашингтоне. Вот из этого и нужно исходить. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Алексей. У меня такой вопрос. Вот в связи с тем, что в России развитость регионов экономически, ну, как сказать, разошёрстно, да, то есть у них разные доходы у всех регионов, не пора ли подумать, чтобы увеличить больше свободных экономических зон? В частности, те города, которые имеют порт.
Да, я понял. Значит, вообще говоря, это вопрос не стратегический, а тактический. То есть, иными словами, если мы определяем ту модель, на базе которой у нас должен быть экономический рост, определяем источники развития и все остальное, то дальше мы должны решать, а нужно ли создавать свободные экономические зоны как дополнительный инструмент там, ускорения развития или еще чего-нибудь. Теоретически это ничему не противоречит, но все-таки это не первый шаг, там, а второй, третий. Спешить не нужно, потому что это не самоцель. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Опять не по теме экономики, больше геополитики. Как вы думаете, не будет ли провокация?
Алло. Алло. А какие провокации? Непонятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Андрей, Москва. Алло.
Да-да-да, я слушаю.
Да, Михаил Леонидович, здравствуйте. Подскажите, вот как вы относитесь к концепции, что мировая капиталистическая элита вовсе не стремится разъединиться, да, валютные зоны, ну, точнее, как одна ее часть, а стремится создать как бы наднациональное общество всеобщего распределения, да, по Атали. Вот. И таким образом продлить свое существование.
Ну да, конечно, это называется мондиализм, создание мирового правительства. Эта идея там висит в воздухе уже довольно давно. Но только мы видим, что она не складывается, да, не выходит каменный цветок. и что сегодня тенденции идут на распад и создание валютных зон. Еще раз повторяю, когда мы писали эту концепцию в начале 2000-х, это была одна из альтернативных концепций. Мы говорили, если развитие пойдет вот так, то тогда это произойдет. Вот оно так и пошло. Ну и что? То есть вот в этом смысле сегодня уже говорить об усилении мондиализма достаточно наивно, потому что ресурсов нету. Вот 15 лет назад еще можно было об этом говорить. Сегодня это уже некоторую актуальность потеряло. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Крымский Василий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, кто выиграл от того, что вот Восточный блок развалился?
Вопрос бессмысленный. На самом деле, Россия, конечно, на этом сильно проиграла, но при этом были сделаны ошибки принципиальные. Сейчас ситуацию нужно менять и ошибки исправлять. А уж дальше что получится? Скорее всего, получится такая вот евразийская экономическая система сильно больше, чем та, которая была тогда. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, в Америке, ну, разные партии, так сказать, ну, разные люди, но в конечном итоге они представляют одни и те же силы, так сказать. Вот не кажется ли вам, что у нас, собственно говоря, то же самое? То есть вот Единая Россия, так сказать, и множество десятков партий, которые в конечном итоге представляют одни и те же силы, там, за исключением КПРФ, так сказать. Вот,
ну, это вопрос сложный очень. Как устроены реальные структуры элиты, это вопрос сложный. Вот мы, например, обнаружили, что разделение Соединенных Штатов Америки на республиканскую и демократическую партию в нынешних условиях не работает. Что Буш из республиканской партии и Клинтон из демократической куда ближе друг к другу, чем они оба к Трампу или к Сандерсу. И при этом Трамп республиканец, а Сандерс демократ. То есть сегодня основной раскол в американской элите по линии финансисты изоляционисты, а вовсе не по линии республиканцы демократы. Ну вот, вот такая вот жизнь. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил, Павел, Москва. Вот скажите, пожалуйста, вот в новостях недавно проходило о том, что Кудрину, Путин на совещании, ну вот якобы, да, злые языки говорят в новостях, сказал, что Россия не торгует суверенитетом. Вот есть ли шанс, что все-таки, ну, власть наша Верховная думает и каких-то альтернативных экспертов призовет?
Не знаю, потому что насчет того, что не торгуют суверенитетом, Набиуллина, например, отлично нашим суверенитетом торгует. Просто вот это видно невооруженным глазом. Я уже это много раз говорил, повторю еще раз. По рейтингу национальных валют по устойчивости по итогам 2015 года мы заняли почетное последнее место в мире. Это результат деятельности Набиуллиной. Если вы хотите сказать, что это не торговля суверенитетом, я тогда уж не знаю, что это такое. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Михаил, один вопрос. В смысле два. Первый. Человек не может быть вне политики. Вот вы, как экономист, первый вопрос. Какую партию вы поддерживаете и являетесь членом партии? Второй вопрос. Если конструкторское бюро не может в течение конкретно указывая 15 лет найти правильную экономическую модель, меняют не конструкторов, а генеральных конструкторов. И третье, да, здесь же дополнение. Если нет своих, как с футболистами и другими спортсменами и тренерами, их можно купить за границей. Может быть, нам поменять генеральных?
Ну, по поводу партии, тут ситуация очевидная. И поскольку я иду на выборы в Госдуму от партии «Родина», то по этой причине я, безусловно, вот эту ту политику, которую сегодня проводит «Родина», поддерживаю. При этом членом партии я не являюсь. Вы знаете, у меня какая-то такая априорная нелюбовь к членству в партиях. Я не был членом КПСС и в довольно юном возрасте, в 26 лет, вышел из ВЛКСМ. Это был 88-й еще год. Вот. Что касается смены, да, конечно, если группа лиц не в состоянии что-то делать, их надо увольнять, но проблема состоит в том, что вопрос о том, кто в правительстве, решается не по содержанию их экономических взглядов, а это вопрос властных группировок. Сегодня экономическая политика в нашей стране монополизирована либеральной властной группировкой, которая является дочерней структурой тех самых финансистов, которые, собственно, вот в Соединенных Штатах Америки двигают Хиллари Клинтон. Именно по этой причине я считаю, что приход президента США Трампа очень ослабит их позиции, потому что позиция Трампа будет стоять в следующем, что он готов работать с Россией, с Путиным, но ни с Набиуллиной, ни с Кудриным, ни с Чубайсом, ни со всеми остальными из этой команды он работать не будет, поскольку они являются агентами его врагов. Это вещь принципиальная. Вот, так что, что касается нанимать внешних управляющих, вы знаете, у нас достаточно людей, которые понимают, что происходит и как происходит. Другое дело, что поскольку они не либералы, то их не просто не подпускают к рычагам управления экономики, их остатки выкидывают из власти. Вот в 2000-е годы последние люди, которые что-то, в общем, понимали нелиберальные, были ликвидированы. В 90-е их было еще довольно много, хотя они уже на самом верху практически не находились. Но последний это был вот Примаков-Маслюков. Я думаю, что эту ситуацию нужно менять. Да, конечно, это создаст определенные проблемы, но поймите, нам надо улучшать ситуацию в России. А легионеры в этом смысле, ну, посмотрите на хоккей, да, вы же видите, да, что как только легионеры, играющие в Канаде, начинают в составе нашей сборной играть против Канады, они почему-то не проявляют той активности и той инициативы, которую бы надо бы. Ну, вот, а если тем более это будут еще и природные иностранцы, я не верю, что они готовы будут, как бы, все жилы рвать ради России. Нет, нам свои нужны люди. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Ваш тезка. Вот скажите, вы говорите, что Набиуллина врет президенту, обманывает его. Это так?
Ну да.
Ну да. Так, тогда такой вопрос. Неужели президент настолько безграмотен, что не видит этих это явной лжи?
А президент не может, собственно, как бы, собственным мнением определить, права Набиуллины или нет. Он не занимается экономикой, в общем, постоянно демонстрирует, что она ему не очень интересна, что у него есть люди, которым он доверяет. Это доверие носит политический характер, а не профессиональный. Еще раз повторю. У нас всю экономическую политику определяет либеральная партия. При этом она дико боится за свою монополию. Вспомните, какой хай они подняли несколько лет назад, когда только мысль появилась, что может быть председателем Центробанка назначен Глазев. Как они все взвелись, просто вот как ужаленные. Так что в этом смысле ситуация очень понятная. Как только станет понятно, что эту группу можно убирать, я думаю, что отношение Путина в части доверия, в том числе к Набиуллиной, довольно сильно изменится. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Наконец-то дозвонился.
Быстро, у нас осталось еще мало времени.
Я ваши разделяю, импонирую, я экономист по образованию. У меня вопрос вот такой практический. А как, чтобы вы в реальную команду как бы создали, и не только вот мы по радио вас с удовольствием слышали, а чтобы войти и заменить этих ребят, которые... Вот...
Ну, тут есть две вещи. Во-первых, для этого нужна все-таки довольно серьезная регулярная работа. Пока для того, чтобы эта работа была, нужны какие-то заказчики, которых нету. То есть пока весь российский истеблишмент, включая коммерсантов, вполне устраивает либеральная команда. Второе, необходимо, еще раз повторяю, изменения политические. Политические изменения, скорее всего, произойдут в конце этого года. Но все равно в любом случае нужно, чтобы кто-то предъявил некоторую потребность в альтернативных людях. Пока я такой потребности не вижу. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.